уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. С нами сегодня Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7925888948. Твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте поговорим о кризисе, потому что много публикаций на этот счет. И важно понять, а как кризисы меняют структуру российского общества. Вот, например, тот кризис, который мы наблюдаем с весны.
Ну, как раз этот кризис своеобразный, он же...
Чуть поближе к микрофону,
без добра. Этот кризис своеобразный, он медицинский впервые, да?
Так. За очень долгое время. Но с экономикой очень плотно связан.
Очень плотно связан. Но до этого-то все были просто экономические, было попроще.
Так.
Да, потому что, вспомните, многие, и я грешный, поначалу считал, что больших погромов не будет. Да, что, ну да, болезнь серьезная. А как только все начали закрывать, страна большая, так. Дорог мало. Поэтому стоило все закрыть, как экономика, строго говоря, сыпалась на большой, говорит, маленьких, малюсеньких таких кружочков, которые жили в логике в той, в которой Московское княжество жило в свое давнее время. Да, вот куда доскакать успеваю, то и экономика.
Так.
А так... Такое количество людей жить не может. Да? Для того, чтобы жить так, таким образом, людей должно быть сильно меньше. В результате безработица, да, вроде же ничего, ну, как бы нефть как качали, так качаем. Ну, цены на нефть упали в связи с кризисом, да.
Недостача в бюджет.
Ну, наш бюджет там всего так много, что немножко перекинуть и не так и страшно.
Перекидывать страшно.
Вот перекидывать, Дмитрий Анатольевич. Да. Ну, а так, вот. А для меня это, может быть, как Института региональных проблем, больше волнует вот эти маленькие экономички.
Ага.
Да? Не нефтяные, не газовые, не оружейные.
Так.
А вот эти небольшие, которые всегда были на периферии, жили по принципу, ну, как-то вот сладится. А если не сладится, губернатор доедет до Москвы, упадет на колени перед министром финансов, и все равно сладится.
Но здесь же еще важно понять, а как, скажем так, кризис любой, он приводит к перераспределению ресурсов, наверняка, ресурсной базы, пересмотр ресурсной базы. И, соответственно, наверное, выгодополучатели этой базы, они либо сокращаются, либо увеличиваются.
Нет, вот, но их число случае, может уменьшаться в условиях кризиса, да.
Так.
А типология, по-моему, никуда не делась, все на своих местах.
Одно дело просто у кого
нет, просто
доступ
может
обрубился.
Измениться, да. Да. А может не меняться, ничего, просто уменьшится.
А я просто приведу пример. Вот смотрите, те же самые теневики, да, люди, которые как бы они либо самозанятые в лучшем случае, либо у них нет ни ИП, никакого регистрационного статуса. Вот один там, я не знаю, детские игрушки строгает, а другой в автосервисе работает там, в обычном гаражном. Та самая гаражная экономика. И, соответственно, когда случился локдаун глобальный, эти же люди как бы остались вообще без заработка, без всего. Понятно, что там у бюджетников есть, у врачей есть, у Росгвардии есть. А эти-то люди куда деваться?
Вернулись им? В 90-е. 90-е годы и были два только типа получателей бюджета. Я просто не подумал, что вы обычных людей считаете выгодополучателями. Я как-то их таковыми не вижу.
Да? Ну как, они же как бы работают.
Выгодополучатели... Это те, кто получает выгоду, а не зарплату.
А, так, вы про коррупционеров, что ли?
Ну, почему только коррупционеров? Нет. Люди, которые получают прибыль, люди, которые получают какие-то другие дивиденды.
Так.
Не обязательно же преступники. Я как раз это не имел в виду. В том числе, конечно, и преступники, но не только они. Да? А люди, которые получают зарплату, они получают стоимость своего труда.
Так а в том-то и дело, что они остались без зарплаты.
Вот, они остались без труда.
Потому что остались без труда, да. То есть их жизнь исключительно крутится вокруг того, что...
Не, ну просто когда они получают зарплату, деньги... их жизнь тоже не является райским счастьем, да? Просто тогда у них концы с концами сходятся, а тут совсем сходить.
Эти люди просто для государства существуют. Вот важно понять, те же самые самозанятые или там гаражники, да, как, и пенсионеры,
еще как
например,
существуют?
Существуют
для государства. Их надо же налоги брать.
Ну, то есть их увидели только сейчас.
Нет,
призывая регистрироваться.
Вопрос о налогах на самозанятых мы с вами, по-моему, год назад обсуждали.
Конечно. Ну, не все же, но далеко же не все.
Так не всех выманить удавалось.
Ну, конечно, потому что они, если даже соцопрос будет, скажут, а на что вы живете? А у меня там пенсия, а у меня там какая-то зарплата маленькая, а он еще, может быть, там тортики печет в выходные. Да. Это же тоже...
А тут ведь еще в чем дело?
Доход.
Мы с вами говорим о доходах самозанятых, а серые зарплаты.
Так.
Они ведь увеличили за период кризиса.
Стало больше. Так боролись.
Правильно, боролись. Но мы напоролись, извините за каламбур плохой, да, не сейчас, а когда пенсионную реформу проводили. Вроде бы и нужное дело, да,
да.
Но почернение зарплат началось именно тогда. Потому что главный источник белой зарплаты, ну, главный мотиватор белой зарплаты – это пенсия. А если вопросы, условия получения пенсии могут меняться произвольно и не по моему поводу...
Декрет еще, кстати.
Интересу?
Какие-то да? пособия, да.
Вот. Ну, детские деньги, я имею в виду, материнский капитал вроде пока еще не отменили, да, то встает вопрос, а стоит ли мне напрягаться?
Так.
Ну, вот хорошо, мы с вами... там, живем уже в каком-то вот в своем метро, да, вот да. У нас своя работа, у нас своя зарплата, у нас все. Мы так живем десятилетиями, и так будем и жить. Представьте себе молодого человека, да, вот он выходит на рынок туда, ему говорят, ты можешь получать белую зарплату, и тогда ты будешь получать белую пенсию.
А вы думаете, задумываются о том, что
вот,
есть
подожди,
пенсия?
Подожди.
Хорошо.
Причем я по себя-то держу конкретного человека, но просто не хочу человека подставлять, называть не буду, да? Либо мы тебе платим в полтора раза больше, потому что работодатель 45% экономит в таком случае. Ну, извини, в черном. Конечно, в принципе, молодой человек любого пола, и девушка, и юноша, скорее всего, вообще сразу выберут черный вариант, просто потому что
денег
когда
больше.
Она там, эта пенсия, бог знает. Но даже если они подумают, они все равно выберут черный вариант. Вы видели вот эту вот формулу пенсии?
Там абракадабра.
Нет, там просто, кроме абракадабры, там еще есть переменные, о размере которых не знает никто, реально не знает.
Так.
Потому что они будут утверждаться, когда вот мы подойдем к своему пенсионному возрасту, нам скажут, а на ваш год переменная такая,
так.
Можете себе ни в чем не отказывать. А тот, кому ждать 40 лет, он, если ну, не совсем сумасшедший, понимает, что вообще непонятно, какой она будет.
Так.
Да? Поэтому он предпочитает, понимаете, вот на Западе...
Прямо никто, сейчас они
не потому, что я люблю Запад, но на Западе пенсионный капитал – это капитал. Ты его можешь изъять, ты его можешь наследовать. Да, вот. У нас пенсионный капитал – это вот запись на некоторой бумажке, по которой ты вообще ничего не знаешь, и которая от тебя, как от одной стороны, не зависит. Да? В результате объективно нет мотивации для белой зарплаты. То есть мотивация только негативная. В смысле, накажут. Да? А позитивный нет, потому что, ну не знаю я, что будет.
Слушайте, ну жили же в 90-е годы с черной зарплатой, ну чего, вот сейчас эти люди на пенсию выходят, допустим.
Да, но им же платят социальную пенсию,
ну, понимаете? Там что-то, да, 3 рубля.
Дело даже не в том, что она маленькая, дело в том, что надбавка за трудовую пенсию у человека, который получает среднюю зарплату, будет такой маленькой, что разница между одним и другим,
Горизонт...
это проблема бедных... Вот бедного общества. В бедном обществе самые бедные и вторые по бедности отличаются настолько незначительно, что напрягаться не стоит.
В отчете они отличаются. Если у
даже
тебя...
в отчете не очень.
Нет, вот. В зависимости от того, получишь ты дополнительно 500 рублей или не получишь.
Ну,
потому
да.
что если у тебя 12 тысяч получишь, 12 тысяч 10 копеек не получишь уже.
Вот, потому что я вот видел отчет по зарплатам, поделенным на 10 страт. Вот не
так.
на 2 там, и посередине, а на 10. Вот разница между 10 и 9 очень небольшая. А знаете, сколько усилий надо приложить, чтобы перейти из 10 группы в 9?
Тогда точнее, плата налогов, может быть, это еще про воспитание, не только про пенсию. Ну, то есть ты чувствуешь себя гражданином, ты отдаешь,
да,
в плане самозанятых,
да, конечно, конечно.
Отдаешь, и поэтому
это,
ты как будто бы можешь что-то
касается,
с государства
просить. Да, и это касается всех, не только самозанятых. Да? Но дело в том, что даже штаты, где это воспитание длится 200 лет, самый большой подвиг американского гражданина – это уйти от налогов. Они, да. С одной стороны, все вот в этой логике, да. Да, я плачу налоги, значит, я здесь хозяин, вы должны меня слушать.
Так.
С другой стороны, любимая тема, есть две любимые темы американских бесед, это заговор элит и уход от налогов.
То есть вот сейчас американцы... Я теперь думаю, а кто у кого позаимствовал эти темы?
Противники Трампа сейчас его, значит, как бы обвиняют в том, что он не платит налогов. Я боюсь, что они ему просто количество новых, кто за него проголосует, добавили.
Так.
Поскольку храбрый парень, сумел, ума хватило, обошел, да?
Но здесь еще, смотрите, Дмитрий Анатольевич...
То есть воспитание работает,
да.
Но работает неоднозначно.
В одну сторону он только работает. Ты должен платить, все. А что ты там получишь в конце, тоже непонятно. Горизонт планирования-то нету. Более того, даже те люди, которые рассчитывали на пенсию, будучи в позднем Советском Союзе, потом-то все. Ну, как бы потом все, страна поменялась.
Так, и пенсия, а вклады наши с вами?
Скорее, моих родителей, не мои.
Ну, мои.
Да.
Мои тоже были.
Так.
Успел я поработать в Советском Союзе. Не очень долго, но какой-то вклад... В Сберкассе?
А, не, вру, детские какие-то были. Вместо вот. Что-то там 25 тысяч, что-то там 1700 рублей было, да.
Вот у меня детские тоже было 1000 с чем-то, но еще. Где это все? Понимаете, вот это, кстати, проблема доверия, например, к национальной валюте.
Угу.
А зачем держать деньги в национальной валюте, если завтра вот придет кто-то и поменяет правила игры? Этот кто-то, может быть, никогда не придет. И правила игры никто менять не будет. Только вы людей в этом убедите.
Но, смотрите, тогда еще момент возникает по поводу, почему я начала с того, как кризисы меняют структуру российского общества, потому что у нас есть угрозы, и с этими угрозами, точнее, есть, ну, декларация неких угроз, может быть, даже это определенный язык такой, потому что если сказать, что у нас безработица вообще ужас какой-то, это один разговор, а когда говорят, что у нас угроза безработицы, значит, мы должны что-то сделать, чтобы эту угрозу нивелировать.
Понимаете? Причем по очень простой причине, потому что у нас очень слабое трудовое законодательство. Человека не надо выгонять, ему надо просто перестать платить.
Но ресурс-то тратится на создание иллюзии безопасности. Вспомните, какая с этими деньгами, которые выдавались весной и летом. Это ли не создание иллюзии безопасности? Или это действительно было, нет, ну, был тактический
быть,
ход?
И попытка создания безопасности. Поймите... Для власти, если мы под властью понимаем институт,
да, да.
Не конкретного мелкого, среднего и даже старшего чиновника,
так.
Голодный народ тоже не нужен. Он кучу проблем создает.
Нет, голодный нет, а тот, который сводит концы с концами, уже нормально.
Да, вот-вот надо точно высчитать линию предела и ни в коем случае не перегружаться, как говорил известный поэт советский, да? Вот, в этом вопрос. Поэтому помощь могла быть совершенно искренней. Не обязательно, что власть там создавала иллюзии. Нет. Но просто дальше что? Понимаете, эта помощь не изменит. Как раз почему я сразу в ваш текст воткнулся, и мы никак от начала не отойдем, я вас все держу. Потому что не меняется структура общества. Структура как была, треугольник.
Но сословия создаются.
Сословия создаются, вот. Они создавались и до этого.
Нет, даже вот сейчас в современном обществе. Сословия госслужащих, сословия...
Чем хуже условия, да, тут вы правы. Тем процессы сословостроения ускоряются.
Так.
Но сам процесс от этого не меняется.
Понятно,
никак.
Но просто для отдельно взятых людей как бы отдельные сословности создаются госслужащие, потому что была какая-то проблема. Росгвардия.
Я имею в виду рядовых граждан.
Так.
А сословия постоянно размываются. Потому что сословие – это мой способ защититься. Да, вот у меня есть нам... Что такое сословие? Это набор привилегий.
Конечно.
У меня есть некоторые привилегии, с помощью которых я защищаюсь от голода и бедности.
Если
мы все живем в общем не очень плохо, то мне эти привилегии как козе баян.
Мы живем так, что у нас серьезное расслоение. Вот для этого и нужны вот эти сословия.
Это два разных вопроса. Слоение, само собой. У нас есть очень богатые, огромное количество очень бедных. Да? А есть еще сословные границы. Это взаимосвязанные, но не один процесс.
Силовики не могут получать ниже МРОТ. А люди другие, например, нянечка в детском саду, она почему-то может получать ниже МРОТ.
Между прочим. По данным Росстата, и здесь им можно верить,
так.
Госслужащие получают меньше, чем средние.
Кто?
По стране. То есть,
ага.
Ну, правда, в среднюю входят, конечно, и нефтяники,
да.
И прочие товарищи, причем не только нефтяники, которые на буровой, но и нефтяники, которые в кабинете компании сидят, которые получают значительно больше тех, кто на буровой.
Так.
Вот, поэтому это, конечно, некая средняя цифра. Но, в принципе, нельзя сказать, что госслужащие – это какой-то вот... Я застал еще период, когда быть госслужащим, значит, быть обеспеченным человеком. Я этот период помню.
Не, сейчас тоже.
Но это давно было.
Внутри этого сословия есть свое сословие.
Вот. Дело в том, что уровень тех, кто живет хорошо, будучи госслужащими, он резко вырос. То есть количество этих людей уменьшилось. Угу. Да? То есть если раньше нужно было быть просто чиновником, чтобы жить хорошо, то теперь надо быть высокопоставленным чиновником, чтобы жить хорошо. Даже среднее нормально. Да? То есть вот этот вот, он все время схлопывается.
Потому что ресурсная база сокращается, нет, разве нет? А почему?
Подход меняется.
Чей?
Ну вот советская, поздняя советская власть знала великий закон, что если ты хочешь править, кормить надо всех, даже немного. Вот сегодня система считает, что кормить надо только тех, кого можно, нельзя не кормить. Вот разный подход.
Так об этом я и говорю.
Это как не раз. Ресурсы. Это не зависит от ресурсов.
Они это задача, быть. Цели, хорошо,
да,
это
их можно и быть. Но в любом случае это совершенно другой подход. Да? Вот в Советском Союзе машинистка, я знал одну старушку, машинистка, ну, вот, которая за машинкой.
Компьютером, да, ну да, за машинкой.
Да, компьютер еще не.
Да, я знаю.
Она так и не переучилась, кстати, на компьютер. Но была машинистка у Никиты Сергеевича.
Так.
Вот она жила удивительно хорошо. Просто вот чудесно. Хотя была там в самом низу вот этой иерархии. Именно потому, что тогдашняя власть знала этот закон, что нельзя, если ты хочешь жить спокойно, угу. должен быть широкий. То есть у любой пирамиды должно быть широкое основание.
Хорошо, чтобы она стояла. Я опять настаиваю на тех же самых гаражниках, потому что очень много публикаций на тему того, что если бы в мае нам не дали бы денег, мы бы закрылись в мае, а сейчас мы закроемся просто в октябре. Ну, потому что они в этой пирамиде часть чего?
Они и как бы государство как пирамиды. На них
смотрит. Вот.
В пирамиде. Вы только что говоря о пирамиде, мы говорим о госслужащих.
Так. Ну, силовики сюда еще можно.
Ну, силовиков. Это все равно госслужащие особого да. типа, да, но госслужащие. А гаражники, это, ну, как планктон по океану плавает. Не в смысле он плох, да? Он планктон, его все едят.
Ну.
Вот они и планктон. Да? Собственно, понимаете, я вот сейчас скажу совершенно как бы жуткую вещь. Наша экономика большая выстроена так, что ей наша маленькая не нужна.
Понятно, но маленькие-то куда? Маленькие же были всегда. Если вспомнить кризис 2008 или там 98 даже года, то гаражники тоже никуда не девались. Нет, или там
98 год... это вы святого не трогаете. 2008 год уровень жизни в стране рос.
Хорошо, 98.
И этим да, гаражникам ведь. Было что делать в любом случае. Да?
Да.
Не платит он налогов, он пошел к соседу, помог ему машину отремонтировать, ему сосед
это правда,
дал денег.
98.
Теперь у соседа денег нет, чтобы
вот.
Ему дать.
Вот, и куда он делся? Как? Этот человек. Ну, гаражник, этот планктон. Да, гаражник. Куда он делся?
Ну, куда делся? Пошел это оформлять безработицу.
Я почему спрашиваю? Ведь это же проблема для самого государства. Ну, одно дело, когда эти люди сами себя организуют, как это было в 90-е годы, да, кто-то челночил, кто-то еще что-то на рынке торговал. Потом был 98-й год, 2008-й, даже тот же самый, с другой структурой. Но этих людей как бы не было заметно. Они сами что-то там как-то организовывались. А сейчас часто.
А как они сейчас организуются, когда все уже подъели?
Вот.
Понимаете, чтобы, чтобы быть челночниками, надо было железо со старых советских заводов.
Сейчас авиакомпании, фу, даже авиасообщения нет уже.
Продавать,
не поедешь да? никуда.
Потом на проданное ехать в Китай за тряпкой.
Например.
А сейчас чего ты возьмешь? Там уже все съели до нас.
Придумывать что-то еще?
Нет, кто нет. придумывает, те тихо и сидят. Они нам сами не расскажут.
Так.
А вот кто, кому нечего придумывать?
Но для знаете, государства это проблема
принципе, или нет? В принципе, почему левые, я мягко говоря, не коммунист, да? Почему левые постоянно говорят о новой промышленной революции? Угу. Именно поэтому, что промышленная революция это не только современное производство, в первую очередь рабочие места. С его экономики объективно, не потому что у нас плохие нефтяники, да, и люди, они нехорошие, и на родину не любят. Объективно не нужны эти рабочие места. И эти люди ей не нужны. Потому что она сырьевая. Не потому что она плохая. Не потому что там люди плохие. Да? И вот это вот главная проблема. Да? Потому что оружейный бизнес, сырье и даже производство зерна не потребит такое количество людей. А куда их девать, непонятно.
Ну, это же стратегическая задача тогда.
Это сверхстратегическая задача. Потому что это задача о векторе развития страны.
Угу. Ну, условно, Соединенные Штаты Америки 300 миллионов человек. Индия, там, сколько их, миллиард человек. Не возникает такого?
Соединенные Штаты Америки, 70% бюджета тратится на социальные пособия. Угу. Да? И там действительно огромный слой профессиональных бездельников.
Понятно.
Да? Которые просто государство платит, чтобы не напрягать голову и не думать, что с ними делать. Угу. Вот как раз не решать тот вопрос, который вы ставите. Индия, бурно развивающаяся страна с огромной деревней, которой развивать не надо, она как жила, она вот как по Махараджи жила, так и живет. Да? Но из этой деревни постоянно выплевывается кто-то и идет работать в город.
А потом из города в другую страну.
Индийской экономики выше, чем у Китая.
Потому что развивающаяся.
Потому
что дешевая. Значительно развивающаяся. Еще дешевле, чем китайская.
Конечно. Конечно. Индусам еще долго идти до китайского уровня жизни. Угу. Да? А мы-то не то, не то. Мы не можем себе позволить таких огромных социальных выплат, потому что выплаты – это же не только деньги. Бумажки-то мы нарисуем. Но надо же под это еще товары находить. Угу. И с другой стороны, мы явно не столь бурно развивающаяся страна. У нас все-таки не настолько бедное население. Да? И во-вторых, мы очень большие. Потому что так развивать в России можно два
территориально,
побережья.
Территориально большие, но западные... экономически нет.
Дело в том, что из Воронежа товары в Китай не довезешь. Далеко.
Подождите, а как же машины, которые загружаются на базе в Москве и везут товар на Дальний Восток или наоборот? Везут же?
Ну, так там покупатель есть. Ну, вот если вы сами, да, ну, вот некто и сам человек что-то произвел, попытается это продать на Востоке, это будет в 5 раз, в 10 раз дороже, да?
Ну, понятно,
и как
да.
он это продаст? При том, что уровень жизни у нас индийский. Угу. Да? То есть реально вот так, как Индия сейчас, можно развивать побережье. И Китай, собственно, так и развивает. У него же вся вот эта великая китайская экономика, о которой мы так любим говорить, но она вдоль... по берегу.
Да, по берегу, да-да-да.
Вот то же самое, да? А у нас берег по отношению к остальной стране маленький.
А, ну, варианты-то есть какие-то или нет? Хорошо, вот тут Владимир. А в Норвегии живут богато на нефти. Норвегия территориально меньше.
Норвегия население какое?
И на население, да. А сколько, кстати, в Норвегии? Я не знаю даже.
Норвегия маленькое очень население. Исторически так сложилось.
Вы еще с Исландией сравните, да? Хочешь сказать, где 300 тысяч человек.
Нет, ребята, если бы...
5 миллионов 367 тысяч, да.
Некоторые политики 90-х говорили, что Россия должна быть вот нефтяной провинцией плюс столицей. Тогда можно жить, как в Норвегии. Угу. Говорил же один известный политик 90-х, для нашей экономики у нас избыточное население.
Ну, понятно.
Да, тогда как в Норвегии. Но, простите, уже Арабские Эмираты так жить не могут, как в Норвегии.
По разным причинам. Вы имеете в виду, что как кризис нефтяной или что?
Получается в Аравии, не только в Эмиратах, но и в Саудовской Аравии, жить просто на нефтяных доходах, да, ничего не делая. Угу. Не получается, не хватает.
Ну, хорошо. А сейчас история с экстренной некой там переориентацией. Постоянно мы видим сообщения, вот, значит, сухой суперджет Нью будут делать полностью импортозамещенные. Про МС-21 президент сказал, что это там то ли свинство, то ли как-то так еще. В общем, нехорошо. Но поступили, отрубив сложно. Нам технологии. Но здесь я почему говорю? А, проблема же есть не только наличие каких-то импортных технологий, за счет чего можно выстрелить. Проблема, наверное, их эффективного использования.
Проблема еще глубже. Проблема в том, чтобы вас с вашим суперджетом пустили на рынок. Чем выше технологии, тем уже ворота.
А мы Феникса возрождаем? Ну, как бы из принципа просто, знаете, так.
Нет, мы идем путем теоретически самым разумным. Это правда. Это, я не хвалю власть, не ругаю власть. Для того, чтобы занять лидирующее положение, нужно быть первым в технологии. Ура, мы туда идем. Вопрос очень простой. Что нам нужно от иностранных... соинвесторов денег, да у нас своих хватает. Нам нужно, чтобы, когда они свою печать поставят на товар, его покупали за рубежом. Они облагали различными формами, как бы, санкций.
Ну?
Так где они, иностранцы? Эти, которые могут пробить эти санкционные заборы.
А, то есть
нас никто
там,
не ждет. На Западе с высокотехнологичным оборудованием. Нас боятся. Нас, в нас видят великую военную державу и совершенно не считают нужным эту военную державу материально.
Ну что, судьба Ирана, что ли, хотите сказать?
Ну, Иран гораздо меньше их пугает, чем мы.
Ну, хорошо, я имею в виду санкционный путь тогда.
Нет, даже если санкции уберутся, то уберется просто верхушка айсберга. Нас все равно не будут пускать. И без санкций тоже. Это же вот эта великая гениальная идея, что ВТО нас спасет. Я очень смеялся.
Когда мы вступали туда?
Да.
Со скрипом.
Вот мы вступим в ВТО. И
не читая документы практически.
Наши товары все и купят. Как же.
Так, ну, для начала наши товары, видите, начали производить, когда контрсанкции ввели. Хотя бы
что-то. Это хорошо, да. Но главная проблема сегодня не произвести, а продать.
Дмитрий Журавлев с нами, гендиректор Института региональных проблем. Потом про нацпроект поговорим, дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Дмитрий Журавлев с нами, гендиректор Института региональных проблем. Так, несколько сообщений от слушателей. Может, проблема еще и в рынке потребления, Игорь Тюш. Михаил, мы тоже очень маленькие, 145 миллионов, это меньше 2% от населения земного шара, но кроме нефти у нас и газ, и золото, и алмазы. Мы омываемся морями, есть плодородная земля, редкоземельные металлы. Так, 404-я, на что жить без работы, если закроют? Кто-нибудь объяснит, с голоду умирать без работы и без лекарств. А 162-й, в России классическая сословная пирамида, чиновники, нацдиаспора, республики, силовики. Пирамида меняется, например, полиция опустилась ниже диаспоры выходцев из Средней Азии. Как учитываются интересы непредставленных людей, это загадка, говорит Брэнквин.
А что, они учитывают?
Вот, ключевое. Учитывается или нет. Ну, а я так понимаю, что это как бы, ну, не проблема, по крайней
Поймите,
мере.
Поймите, сословная пирамида возникла не сейчас. Представьте себе, Советский Союз кончается завтра утром.
Да.
Да? Август 91-го.
Так.
Вот, как говорили в одной умной книжке, из чего делать добро, если вокруг одно зло? Из зла. Угу. А? Вот из чего вы будете делать? Частную экономику, рынок, когда у вас одно государство?
И из-за спекулянтов. Потом.
Из государства. Да спекулянты маленькие. Все наши спекулянты, которые до прибрежнего появились, и потом при Горбачеве развелись, и всех вместе на один завод бы не хватило.
Так.
Да? Мы, в смысле государства, не мы с вами, к сожалению, раздавали собственность. И Чубайс говорил, что приватизация – это не экономический, а политический процесс. Но когда вы так сделали, вы не уйдете никуда от сословного государства, потому что те, кто раздали собственность бизнесу, они же и обратно могут забрать. То есть генетическая связь между властью и бизнесом такова, никакого независимого от власти бизнеса не могло быть в принципе. А следовательно, что такое сословность? Это формальное закрепление моего привилегированного положения. Да?
Ну, конечно.
Всем, включая бизнес, который именно на Западе и был главным врагом сословного строя, да? Выгодно было сословно. То есть, а бизнес получил ранги, там, не знаю, купца первой гильдии.
Так у нас и не бизнес, а промыслы просто. Ну, я не знаю, как.
Просто наш крупный бизнес, он назначенный. Это не его вина. И это не вина государства. Нам по-другому просто быть не могло. И этот сословный период нам... Вопрос просто в том, мы его переживем или нет. Вот. А не в том, нужно еще... было ему появляться или
нет. Нет, понятно. Я вообще против
я
того, чтобы...
вопросы
слушателей. Я как раз за то, чтобы не про историю, а про перспективу. Ну, то есть, с одной стороны, можно, наверное, найти какие-то ответы на вопрос в прошлом, но вы видите сейчас действительно продолжение, ну, некое становление той самой молодой России, как государства российского, постсоветского, или что это такое?
Нет, вот, государство...
Что есть государство российское сейчас?
Под государством
сейчас?
Я сейчас понимаю, не чиновников, а страну, да?
Да.
Явно становится. А вот социальная структура сложная, на которой и возможна балансировка интересов, она еще не становится и не факт, что станет. Да, у нас социальная структура вертикальная.
Да.
Да, чем выше, тем меньше, в смысле людей.
Ну, да? Понятно.
И в этих условиях, на чем держится любая эффективная элита, да? На противостоянии групп. Бизнес мешает чиновникам зарываться, чиновники бизнес. А у нас это одни и те же люди, которых в свое время назначали одних министров и других бизнесменов.
И админами телеграм-канала.
Да, как помните, мы с графом вместе учились, только я пошел в он в графы, а я в актеры. Вот примерно то же самое. Это объективно так. Запад не лучше нас, чиновник там такой же. Но если он взорвется, его бизнесмен утопит просто, потому что иначе бизнесмен не выживет, если он позволит чиновнику два раза взорваться.
Да? Подождите, ну а как условные чиновники взорвались в плане санкций, и там условные французские фермеры потерпели убытки, и чего?
Нет, я же не о фермерах, я элитных.
А, вы об элите, это другой разговор, конечно.
Да. И французский бизнес потерпел убытки, и один французский бизнесмен очень крупный тут же полетел в Москву. И плевать ему на все санкции.
Угу. Но тогда другой момент. Помните, мы с вами говорили про госпрограммы и про национальные проекты много раз, неоднократно. Да. Но тут есть такое, что, во-первых, заявили фактически о провале госпрограммы по Крыму, есть проблема с национальным проектом здравоохранения, но то есть, что хотели, не получили даже и на йоту.
Вы ну, вот про йоту не знаю, не скажу, все-таки я не экономист, я политолог, то есть вот точных количественных этих я не буду давать. Но поймите, программы, в них главная проблема в чем? Их создавали для того, чтобы перейти от чиновничьего механизма управления, да, к проектному. Угу. А получили прям противоположное.
Потому что чиновники большие, все это выполняли.
Не только
поэтому. А почему?
Программы большие, и конечная цель, она там где-то в тумане впереди.
В 34-м году.
А как-то же надо проверять результаты. И чиновники сами для себя написали механизмы контроля. А больше было некому их писать. Да? Естественно, в результате, вместо того, чтобы достигать окончательных целей, мы достигаем промежуточных результатов. Нам окончательные цели, может, меня уже на должности не будет тому времени, бог с ними. А вот промежуточные результаты меня за это сейчас спросят.
Так, ну тогда все ради отчетов в промежутке.
Условно, любой чиновник живет ради отчета.
Раньше любой учебники, хорошо, учебники писали, я не знаю, там, математики, зоологи, биологи, а сейчас учебники пишут психологи и философы, так что ли?
Ну, это было бы, конечно, очень мило, если бы их писали философы, их пишут не знаю кто, поэтому не буду об этом говорить, потому что я сам философ по образованию, я бы так писать не стал. Но это другой вопрос, да? Вопрос в том, что программы, вместо того, чтобы стать программами, ну, в смысле, проектными схемами, превратились в те же самые отчетно-министерские вот там пятилетки, да? Причем, если советские пятилетки считались хотя бы по количеству, да, там сколько тракторов, сколько...
Коек,
и да. Это вообще просто по каким-то неким особым, специально изобретенным механизмам контроля.
Но тогда, может
кто
быть,
будет
цели
себе,
слишком отдаленные.
Себе писать механизмы контроля, чтобы тебе хуже было? Мазохистов мало осталось.
Осталось, их было больше, что ли?
Ну, может быть. Вот, а... В результате получается, что процесс важнее результата. Не потому, что чиновник плохой, не потому, что программа плохая, а потому, что вот это разрешение задачи, как огромную программу поделить на части, чтобы на каждой части был результат, она оказалась неразрешаемой. Не скажу неразрешимой, неразрешенной. Вы знаете, что было концом всех государственных программ при царе-батюшке? Сам царь-батюшка. Выходил Петр Алексеевич с палкой и говорил: так, вот вы мне доложили вот это, вот это, вот это, фрегат где?
Угу. Ну.
И начинал палкой.
А сейчас?
Ну.
А сейчас прямая линия.
Экономика сложнее. Палки на всех не хватит.
Так нет, тогда...
Не угонишься.
Нет, просто интересно, что как бы сама система неправильно
выстроена. То есть сама идея, что? Вот мы сейчас что-то придумаем, и будет хорошо,
нам
она
надо
изначально
сейчас...
она не работает.
Но это постоянно выжидание какое-то. Но у нас есть внешние шоки. Почему режутся госпрограммы? Режутся, потому что там недостача в бюджете есть, поэтому нужно и от демографии вот отрезать, от здравоохранения
Крым,
отрезать.
Да.
Вот. Там же еще про социальный договор, я прошу прощения, в Крыму-то. Если не достигнуты какие-то показатели, наверное, это про социальный договор еще и про его судьбу.
Показатели-то мы достигнем. Надо, чтобы люди заметили этот процесс.
Да.
Вот показатели как раз все будут достигнуть, не волнуйтесь.
Показатели
вот
можно почитать, а пощупать.
Умеем...
Вот хочется пощупать.
Да, вот показатели это мы умеем. Вот. Чтобы потом это все сложилось что-то работающее, весь этот набор показателей, вот где главная проблема. Потому что я говорю, при царе это складывалось царем.
Почему это в отдельно взятом субъекте должны... Ладно, бог с ней, со всей страной сложно это экстраполировать, но отдельно взятый регион, в который было очень много денег вложено, потому что это была национальная историческая задача. А теперь мы говорим, что госпрограмма там, ну, в общем, со скрипом.
Ну, спрашивать-то надо, скорее
проводится.
Всего, с руководства региона, да, за эффективность трат.
Ну, да. Ну, хорошо, с космодромом вас точно. Но
он памятник, его ж...
Кто? Руководство региона памятник?
Да. Он же памятник Крымской революции. Кто его тронет?
Кто, Чалый, что ли?
Нет, вот Аксенов, по-моему, да, его фамилия?
А, Аксенов, да, Аксенов.
Я притем не к тому, что он плох или хорош, но просто вот эта сама позиция, что на него никакие проблемы не распространяются, она создает вокруг него определенную психологическую ситуацию. Да? Не потому, что Я про него ничего сказать не могу, ни плохого, ни хорошего. Я его видел полтора раза в жизни.
Uh-huh.
Да? Но вот это вот наличие памятника во главе, она резко снижает эффективность любой программы.
Ну, памятник как символизм. Но да, потом да. символы должны все равно работать. Более того,
а символу же... зачем работать? Его ж не снимут с должности, он же символ. Кто ж его посадит, он же память.
Ну, хорошо, а социальный договор, опять же, вот поглубже, если посмотреть.
Кого с кем?
Хорошо, государства российского и людей, которые когда-то были просто жителями автономной республики Крым, часть Украины, а сейчас часть Российской Федерации.
Руководители Крыма считают, что это договор России с ними, с руководителями.
Почему? Они ошибочны ли?
Крымский народ и есть, мы же его повели в России.
Так, но голосовали-то не только они.
Ну, а появил-то кто? Кто обеспечил голосование?
Ну, то есть, подождите, получается, что в Крыму классическая схема, как это было и с, условно, с Януковичем, и с Лукашенко, мы конкретно с тобой договариваемся, а ты там разруливай сам.
Нет, не в этом дело. Просто,
а что?
Руководящий слой, ну, элита Крыма считает, да. что мы им должны, а не рядовым гражданам.
Ну, спрос-то будет?
Ну, не знаю, какой-то будет. Вопрос в том, он будет очень страшный, как в анекдоте про таракана. Да не волнуйтесь, он пошутил, да? Помните этот анекдот?
Нет.
Ну, человек говорит, как избавиться от тараканов? Ты их, говорит, открой дверь, говорит, пошли вон, только не улыбайся. Ну, да, они с троем ушли, он расхохотался, а последний таракан поворачивается, говорит, да не, он пошутил, возвращаемся.
Ну, вот. Понятно. Ну, хорошо, а есть другая история, в, скажем так, реакция государства на те или иные, там, чиновничьего аппарата, будем так изъясняться, на те или иные события. Вот история с, в Хабаровске продолжается. Я сейчас специально залезла в Яндекс, посмотрела там, значит, 9.15, около от 500 до 2000 человек вышли на митинг, значит, в Хабаровске. Ну, то есть, мало-мальски все равно продолжается. Есть тактика жестко не замечать, есть тактика разогнать, но ее не применяется, скорее тактика просто не замечать, потому что само стихнет, потому что будет холодно. Но само явление протеста – это формирование чего-то нового вот, или это реакция это того, что происходит просто в рамках системы?
Сложный вопрос, значит, как на это реагировать. Да?
Угу.
Потому что если протест массовый, а 500 тысяч человек – это не масса для Хабаровска даже, да? То понятно, что замечать надо. А если протест относительно небольшой, то замечая его, ты поднимаешь его до своего уровня. А надо ли?
Ну, поэтому, хорошо, многие сравнивают протесты, ранние протесты в Хабаровске и протесты в Белоруссии. И Лукашенко, ну, Лукашенко что говорил? Ну, какие-то люди ходят по воскресеньям гуляют. Неважно, ну, вышли там не 4,5 миллиона человек, здесь то же самое, сколько там в пике было, 25-30 тысяч примерно в Хабаровске, но тоже не замечали. Просто важно понять, эта история насколько проблемная, и на нее обращают внимание не в плане разгона, а в плане того, что это формирует какую-то общность новую или не формирует
ничего. Пока, как ничего. Мне кажется, нет. Она может сформировать. Поймите, общности социально-политические возникают не от проблем, а от слабости власти. Да, вот царствовал Александр Третий, ничуть не лучше сына. Но Александру Александровичу никому в голову не приходило выйти на демонстрацию и пойти к Зимнему дворцу.
Угу.
Потому что даже как бы теоретически проверять не надо. Понятно, что просто ни один азарт не вернется. Да? А по Николаю Александровичу это возможно. Я не к тому, что я призываю, не дай бог, к чему-то такому. Да? А по Николаю Александровичу это возможно. Вот при... Черненко, который, не приходя в сознание, невозможно было массовое движение в Москве, да? А по Михаилу Сергеевичу возможно.
То так, есть хорошо. Вот эти личности вот, я в чему истории, говорю, я поняла,
вот эти
да.
вот болячки, они, с ними ничего не происходит до тех пор, пока власть не показывает свою слабость. После чего они взрываются, как подложенные под...
Не, а слабость в чем? Слабость в разгоне или слабость в незамечании? Тоже
а
вопрос. Или слабость
за
в диалоге?
За это ничего не будет. Вот когда начинается, кому, когда появляется выходит? Ощущение, что нам за это ничего не будет.
А, так.
Да? Поэтому пойдем хуже, еще хуже вариант. Если тот, кто шумит, вы ему помогаете, а тот, кто молчит, вы ему не помогаете.
Что есть диалог тогда? Хорошо. Вот говорят, диалог общества и власти. Люди,
диалог
которые
общества
вышли...
и власти не наступает, когда люди вышли. Это значит, его уже нет.
Его не слышат, понятно.
Нет, его уже нет. Все, вот прошел процесс, да? Диалог начинается раньше. То есть, если диалог есть, люди не выходят на площадь.
Подождите, есть диалог какой? В результате, как бы, в роли условного какого-нибудь комитета при мэрии или там условной общественной палаты, вот памяти, это один разговор депутатов.
В любом регионе есть его элита, широко понимаемая, не только чиновники, да, не только начальники. В действительности, я думаю, что если нынешний губернатор Хабаровского края, в Рио, да, найдет с ними общий язык, причем по конкретным вопросам.
Он пытается как хозяйственник себя проявлять.
Он пытается это делать, да. То тогда в списках протестующих останутся одна интеллигенция.
Вы как-то сейчас уничижительно, что ли?
Вот. А интеллигенция, она по жизни, и это правильно для нее. Недовольна властью, потому что она вот тот самый щука, который, чтобы карась не доймал, да?
Беспокойное меньшинство.
Да, да, так. Да. Обеспокоенное меньшинство. Ага. Вот она должна быть, и с ней уже надо разговаривать по-другому, то есть ее надо просто, ей просто нужно поменять вот канал ее обеспокоенности.
Ну, а каким образом?
Нет, ну сначала надо, чтобы она одна осталась. Потому что пока недовольна элита, она всегда будет подпитывать этот протест чем-нибудь, деньгами.
А, то есть надо все равно... Подождите, то есть люди все равно не объект? Не субъект, прошу прощения, люди, которые выходят на акцию, это не субъект.
И самое страшное, что они думают наоборот.
Они думают, что они субъект.
Да.
То есть и никогда вообще ни при каких обстоятельствах.
И это очень смешит. Нет, почему? Я прекрасно помню период 91-93 года, когда люди сами
вот
выбрали
только я подумала
депутатов,
об этом, да.
Я их знал, это были милейшие люди, честные, искренние, совершенно серьезно.
Люди, которые...
И абсолютно бессмысленные. Да, и это вот про них анекдот, что таких не грабить, себя не уважать. Да?
Но Боб из США нам пишет, беспомощность общества в том, что оно ждет демократических изменений, а строй остался феодальным.
Строй остается таким, какая у вас страна. Да? Если у вас страна уже не феодальная, феодальный строй продержится недолго. Причем его не надо свергать, он сам упадет.
Ну,
да? А если у вас страна феодальная, то вы что не строите, да? Принимайте конституцию. Мы же принимали Ельцинскую конституцию, где мы пытались склеить куски из немецкой, из американской,
да.
Создать нечто могучее, здоровучее. Ну и? В результате получилась суперпрезидентская
эклектика.
Республика.
Эклектика.
Да, суперпрезидентская республика, в которой вообще, как бы, если вождь не прав, смотри пункт первый. У нас, между прочим, по первому варианту указы были выше закона.
Угу.
Да? То есть президентский указ вообще выше всего.
Вот,
президент принял указ, и вся эта ваша дума, законы, вот это никому не интересно.
Да? Ну, сейчас же тоже задумываются о том, а нам нужно столько депутатов, сколько у нас есть? Ну, по факту.
Ну, вопрос, какие депутаты?
Более того, мы даже у нас не так на... Да, во-первых, какие депутаты, и в конце концов роль личности в истории, потому что не Дума делает депутатов, наверное, а депутаты делают Думу. Ну, и депутаты превращают Думу в как бы либо в согласовательный
вообще
орган...
Вообще формальные
либо...
права в политике, они резиновые. И в рамках, не нарушая законов, любая из ветвей власти может на себя... Концентрирует огромные возможности. А может, наоборот. Дело здесь, конечно, и в личности,
так.
И в стиле, да? Потому что вот та же самая Дума 93-го года, да? В чем была ее сила? Она нужна была, как мы вспоминали, два раза в год.
Да.
Но зато эти два раза в год она отыгрывалась на всех. Потому
именно...
что получить кредит в МВФ без подписанной Думой бюджета нельзя,
так
закон
именно
запрещает.
Поэтому, как говорят, Дума нынешняя, она вот так выглядит, потому что она тогда была такой, и это доставляло какие-то проблемы.
Нет, она так выглядит, да, потому что мы с вами так голосуем. Потому что это...
То есть, они... А тут мы вдруг субъект, это ой, они... Дмитрий Анатольевич.
Не-не-не, вы меня дослушайте.
Давайте.
Мы с вами не субъект, мы все равно объект, конечно же. Да? Просто мы объект, который еще способен к саморефлексии. Но...
Жители Хабаровска тоже так думали.
Мы же голосуем, да?
Да.
И это все сказки, что можно накидать там 80%, 70%. Другой вопрос, почему мы так голосуем? Да? В первую очередь, потому что мое поколение не хочет новизны. Оно уже этой новизны наглоталось, начиная с 85-го.
И так? Хочет оградить мое поколение, я правильно
да,
понимаю?
Да, и себя в первую так. очередь, и следующее поколение.
Так.
Да? И это во многом определяет состав Думы. Это... Второе. Компетенции. Вот я вспомнил о Верховном Совете. Да? Угу. В чем была их слабость? У них была вся полнота власти. Вы знаете, что комитеты и комиссии Верховного Совета, в принципе, назначали министров.
Так.
Компетенции не хватало. Поэтому им можно было засунуть любого. А все равно не понимали, за кого они голосуют.
Ну, а сейчас, по факту, Дума — это что? Ну, вот в нынешнем виде, в котором она сейчас существует.
Нет, так я же и говорю про компетенцию. А что, компетенция улучшилась, что ли, у депутатов? Их что, где-то учат государством управлять?
Они должны...
Я не тому, что они... Они там милейшие есть тоже люди, я не буду называть, чтобы не, рекламой не заниматься, умнейшие. Но парламент, понимаете, это страшная проблема любого парламента. Кто такой парламент? Это срез нас с вами? Тогда не надо ждать от них компетенции.
Пока говорят, да.
Или это некий профессиональный орган. Но тогда не надо предполагать, что они отражают нас с вами.
Не нужна мощная конкуренция. Тогда просто если это профессиональный орган, который должен действительно не просто разрабатывать, а еще вступать в полемики и так далее. А пока получается...
Кого с кем?
С правительством, определенные законы
спускает туда. Там аппарат правительства есть, который законы пишет.
Конечно.
А потом депутату, который до этого возглавлял районную больницу, приносит этот закон на 200 страницах. Через 15 минут он начинает закипать. Хорошо, если это закон о медицине. Но он же должен голосовать по всем законам.
Да.
Понимаете? Вот это и есть проблема демократической республики. Проблема компетенции. Это страшная, реальная, существующая проблема. Да? Если я говорю, там собираются компетентные люди, то при чем тут мы? А если там собираются наши с вами представители, то при чем тут они?
Хорошо.
Вот почему Советский Союз, Верховный Совет собирался два раза в год по две недели каждый раз?
Да? Потому что люди были на местах.
Потому что работали. Они вообще были... Они штепели.
Да, они работали. Да, да, они Понимаете? Работали.
Вот, к сожалению, есть два варианта. Парламент профессиональный, но тогда он состоит из тех, кто управляет нами. И не факт, что это люди как-то связанные с нами, с вами и со мной. Да? Либо это штемпель. Он по третьему не бывает. Нет, третьего варианта. Это не вина депутатов, это не вина системы.
Мы не так давно, недели две назад, у нас был в гостях господин Калашников, который с сенаторов снова в депутаты переходит. И я его спросила, считаете ли вы это понижением или повышением. Он говорит, в Думе лучше, потому что там хотя бы есть полемика. Ну, как-то так.
Ну, посмотрим, что еще в Сенате будет после того, как им передали нынешние полномочия.
Ну, кстати, да.
Вот, но дело-то в чем? Вот эта вот полемика, то есть противостояние групп, оно глубже, оно не на уровне парламента. Ну, в парламентской Понятно. Республике вообще не может быть противопоставления правительства и парламента, потому что парламент их назначает. Угу. Да? Это просто группа депутатов наиболее активная.
А у нас депутаты что? Депутаты-лоббисты?
А у нас президентская республика, у нас другая схема. Так. Да? Тут хоть что-то понятно. А там вообще непонятно, как это противопоставление ветвей власти-то может работать. В парламентской республике в принципе работать не может, да? Оно глубже, оно о том, о чем мы с вами говорили. Бизнес и власть. Угу. Независимый бизнес и независимая власть взаимно ограничивают эгоизм друг друга.
Но при этом через...
А у нас не может быть независимого бизнеса, потому что мы его из власти породили.
Или бизнес пошел во власть сам.
А вам не все равно слева или справа?
Это ну, а там про компетенции тоже. Кстати, один из бизнесменов говорил, что если бы в Государственной Думе было больше как раз выходцев, не то что проводников интересов бизнеса, грубо говоря, лоббистов, а именно людей, которые вышли из бизнеса, во-первых, им не надо уже деньги зарабатывать в парламенте.
Это сильное утверждение.
Ну,
сильное.
Вот так было. Да, такое это, есть тоже, да, да, да.
Это,
и компетенции у них больше.
При Александре II часть нашей аристократии как раз любила это обсуждать. Это даже Толстой отразил в «Ване Карениной», что сколько мы богатые и влиятельные, то нам и править мы взятки брать не будем.
Пирамида Маслоу, да, такая, пирамида Маслоу фактически. Ну хорошо, а по поводу выборов, и могут они что-то поменять? Вот 21-й год, скоро же уже?
Ну, что они поменяют? Мы с вами, понимаете, в любой стране мира выборы двухслойные, в действительности. Все говорят, что они в один ряд, они в два ряда. Потому что сначала партии выбирают кандидатов, потом мы с вами из них выбираем депутатов.
Да.
В этом нет преступления, в этом нет... Но это вот так система, так устроена политическая система. В результате мы с вами, собственно, можем выбрать, какая партия нам больше нравится. Больше мы, скорее всего, ничего выбрать не сможем.
Ну, а вот эти вот казусы с тем же самым или Фургалом, или с тем, что мы наблюдали два года назад еще во Владимирской области в Хакасии, и теперь еще в одном из регионов, где вообще уборщицу выбрали случайно.
Это не совсем одинаковые казусы.
Конечно.
Потому что Фургал, Это проблема Дальнего Востока, с ее спецификой.
Да? Приверженцы
если ЛДПР, бы это да, Кургала, если бы он Тверской областью руководил, ничего бы не произошло.
Я понимаю.
А казус вот трех республик, трех регионов, он же очень просто описывается. А что, так было можно? Когда выяснилось, что можно, кандидат власти может поиграть на выборах в Приморском крае, во всех трех регионах, которые были после, они поиграли.
Ну, это же проблема для государства-то уже, для
это
аппарата.
Проблема для, но это же проблема для нас. Значит, ребята, вы не хотели голосовать за кандидата власти? А почему-то проголосовали. Причем здесь подбросом ничего не объяснишь, потому что возможности власти, административный ресурс везде был примерно одинаковый. Да? Но когда вам сказали, что вас не накажут за то, что вы голосуете против кандидата власти, вы в трех регионах тут же проголосовали против.
Тема для отдельного разговора. Дмитрий Журавлев был с нами, гендиректор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, спасибо. Приходите еще. Спасибо вам.